картинах, а то
там... В общем, ксенита.
Ваша версия.
Правда только то, что я сотрудник ГМИ имени Пушкина, и что я Алексей Алексеевич. У нас не хранится никаких шедевров «Голубой розы». Вот. А рассказывать я буду действительно о «Голубой розе», но не о... Вот как вы только что говорили, домашняя атмосфера. Вот в такой вот домашней атмосфере, как мы когда-то занимались «Голубой розой» давно, почти 20 лет тому назад, когда еще были те частные коллекции, которые были открыты, и не все еще перешло в руки вот этих новых коллекционеров, богатых, безусловно, замечательных по-своему, прекрасно владеющих материалом, но, слушайте, я, меня сдует,
да,
меня сдует, извините. Вот, но есть один недостаток, к ним не съездишь и не посмотришь. И сплошь и рядом это люди, которые, ну, иногда не хотят участвовать в выставках, иногда они не хотят участвовать в выставках, да, они говорят, что они сами откроют музей. А если они участвуют, то вот они участвуют, как скажем, ну, как участвует Кантор, да, вот он взял, устроил выставку свою в Белом зале у нас. Вот что он хотел показать, то он показал. Вот, так сказать, когда продавался Серов, когда уходил навсегда из Третьяковской галереи посещение Европы, и мы, те, которые как-то любили, я с детства любил эту вещь, мы ездили в академию, прощались с ней, да, там выставлена была. Потом он обещал, что это будет в музее, потом она стояла у него дома, развернутая к стенке на полу. А вот потом, значит, по прошествии сколько там, ну, не 20 лет, меньше, но 15 лет, вот ее удалось посмотреть в Белом зале, и теперь она опять лет на 15-20 исчезнет, да? Я должен вам сказать, что такой тип коллекционирования вообще совершенно нормален. И более того, он у нас был до революции. И, по-видимому, будет сейчас, если, конечно, государство... Если государство будет идти теми же темпами, то будет опять революция. Но это уже другой разговор. Потому что кто коллекционирует? Коллекционируют в нормальном государстве либо богатые люди, либо очень богатые люди. А все остальные могут коллекционировать, ну, какие-нибудь эстампы дешевые. Желательно те, которые тиражом там штук в 300. Вот, советская власть, совершенно того не желая, об этом не думая, предоставляла желающим коллекционировать все возможности. Гражданские войны, мировая война, репрессии, совершенно искаженный рынок произведений искусства. В принципе, толковый инженер, если он не имел семьи или свою семью морил голода, мог покупать Айвазовского небольшого. Сейчас, сколько бы инженер ни старался, и хоть он уморил всех бы жильцов дом, в котором живет, Айвазовского ему не купить. Это я к тому, что была целая плеяда коллекционеров, которые, будучи коллекционерами, не были миллионерами. А если даже и были миллионерами, и были богатыми, то себя таковыми совершенно не ощущали. И, напротив, многие из них считали, что раз им таким образом достались вещи, то, конечно, просто их вот обязанность эти вещи показывать. И подчас даже и в куда менее приспособленных помещениях, чем ГМИ имени Пушкина. Не все, конечно, не все, но я говорю о тех, которые хотели общаться. Были всегда люди напуганные. И вообще все зависит от того, что ты коллекционируешь. Если ты коллекционируешь картины метр на два, то ты не очень боишься. А если ты коллекционируешь миниатюры, то, как правило, не пускаешь другого коллекционера на порог. Потому что миниатюру очень легко украсть. Вот так. И в свое время мы устроили удачную выставку из частной коллекции «Мир искусники», да, к столетию объединения. И как бы так нам сразу захотелось делать следующую выставку, и следующую выставку, конечно, давайте сделаем «Голубую розу». Материал этот был, В тот момент мне удалось привлечь даже одного человека из Канады и несколько человек из Санкт-Петербурга. Как всякая нормальная выставка, она делалась на коленке. Как всякая нормальная выставка, она делалась без финансирования государственного. Нам просто помогали, а большую часть вещей собирал я и мой товарищ Саша Чапкин на его автомобиле. Никакой охраны, никаких гарантий, ничего. Поэтому выставка собралась. Сейчас такую бы выставку мы бы не сделали, потому что у нас просто бы не было денег на гарантийные вот все обязательства, на процент, на страховку. Ну да ладно. Голубая роза — это такое прекрасное и очень короткое время в истории наших художественных объединений. Просуществовали они очень недолго. Просуществовали они недолго, потому что появились они в 1907 году, но даже если считать Сало и Роза, это 4-й год, но вообще, конечно, 7-й год. И когда мы говорим «голубая роза», то вот дальше этого 7-го года речь особенно не идет. Потом, конечно, в 9-м году появился «Черный лебедь». Мы его посмотрим. Ну, то, что от него осталось в фотографиях, то, что он сгорел в 15-м. И вот вокруг «Золотого руна», вокруг журнала группировалась группа товарищей. Но очень быстро они все стали расходиться. Вот тот эмоциональный взрыв, который произошел в Саратове, это саратовское, редкий случай, это саратовское художественное объединение. Где бы оно и как ни происходило, основа его там, именно в этом городе. Саратов может гордиться. За что еще, конечно, нужно поблагодарить не только Борисова Мусатова, но за что еще надо поблагодарить Алексея Петровича Боголюбова, который там организовал рисовальную школу, организовал музей. В конечном счете благодарить нужен царь-император Александр III, которому это все разрешил. Хотя государственные деньги на это выделены, все равно разворовали. Царь не царь, а воровство есть воровство. Так вот, почему все просуществовало достаточно недолго? Почему передвижники существовали с середины века, потом они существовали как вторая волна передвижников, потом они существовали под названием Ассоциации художников революционной России. Это были все те же передвижники, и по большому счету они продолжают существовать сейчас. Хотя позиции их существенно ослаблены. Союз русских художников, давайте честно говорить, до сих пор пишет «Березки» и «Ромашки». Конечно, это ничто по сравнению с тем, что писалось в начале века. Это были художники, сейчас последующие. Но все равно это могло просуществовать и существует долго. Потому что «Голубая роза» – это литературно-центристское, конечно, направление. Вообще русская культура, неправильно я сказал, российская культура, да? Не будем говорить про то, что было до Петра I, но культура 19-го и 20 века – это культура литературная, безусловно. Мы народ не изобразительного искусства. Вот как Древняя Русь – это прежде всего архитектура, а потом уже все остальное, так 19 век и, соответственно, начало 20-го прошел, это был целый культ литературы. Вот это вот великая русская литература. И смотрели тогда все сквозь литературу. И «Голубая роза», она вся зависела от поэтов и писателей. Она, вот я не знаю, как весь берцлиизм он выходил из, Оскара Уайльда, так, соответственно, наш символизм выходил из того же Оскара Уайльда, плюс Мережковский, плюс Белый, плюс Брюсов, плюс Бальмонт. Как вообще принято говорить, Бальмонт или Бальмонт?
Бальмонт.
Вот я говорю всегда Бальмонт, иногда слышишь Бальмонт.
Бальмонт – это его дядя Сильфа.
Ну, хорошо. Кто его знает, как в Ивановской области произносит? Вот, понимаете, в Беларуси есть художник Долыницкий-Бируля, а у нас художник Беленицкий-Бируля. Так вот, не все, конечно, эти художники читали Мережковского, не все были в состоянии его понять, и слава богу, иначе бы они картины не написали. художник не должен много читать, это вредит. Но все они зависели от литературы. И поэтому прочитал это достаточно недолго. Вот воплотили они эти свои представления об этой литературе, воплотили они эти стихи воочию, прочитали книги, и дальше их дороги разбежались. Кто-то из них, кто стал талантлив, кто был талантлив, как скажем, Кузнецов или Сарья, ну что, просто стали основателями школ живописи. Да? Кто-то, как замечательнейший, любимейший мною Крымов, сошел на нет и превратился просто в очень плохого художника-соцреалиста, недовольно скучного человека. Кто-то просто исчез, неведомо как, никто не знает, куда девался Кнабе, никто толком не знает, никто не знает, где похоронен Брамирский, который умер то ли от тифа, то ли от голода, то ли потому что жить ему было негде, есть ему было негде, спать ему было негде, с чердаков его гоняли, и кому какое было дело, что его там считали талантливейшим скульптором. Вот. Кто-то ушел, просто ну, делали, оформлял советские журналы, и вполне себе неплохо оформлял, смешно даже. Может, трудно себе представить, что Феофилактов потом занимался оформлением советской печатной продукции. По-моему, по-моему, только потому, что никто не знал, что он делал до революции. Поленились посмотреть. Вот поэтому я предлагаю вам так прогуляться по этим художникам. Их было совсем немного, этих голуборозовцев. Если начать показывать портреты всех СРХшников, да, первая волна, вторая волна, экспоненты. Ну, до утра можно сидеть, смотреть только фотографии. То же самое с передвижниками. Не весь сколько набилось в мир искусства. Да? Голуборозовцев очень немного. Это первое. И второе. Если... Ведь для чего был создан, ну, например, там, мир искусства? Да? Что такое мир искусства? Это группа приятелей. Хороших мальчиков с хороших семей, с хорошим художественным образованием, плюс примкнувшие к ним два гениальных человека. Ну, один очень талантливый это Баст, один гениальный это Дягилев. Да? И вот такой вот междусобойчик, который в том числе преследовал некие коммерческие цели. Если СРХ это во многом, Союз русских художников во многом коммерческие цели, ну, а артель передвижников возникла просто потому, что надо было как-то сплотиться и не умереть с голоду, получать заказы. Это всем вместе было легче. Нет, ну, конечно, была еще идеология. То «Голубая роза» как-то вот вместе они были по отдельности. Не то, чтобы они не преследовали коммерческих целей. Все художники преследуют коммерческие цели, потому что им нужно продавать картины. Но это для них было не первостепенно. По крайней мере, их объединение не давало им зарабатывать больше, чем зарабатывал каждый из них по отдельности. Они были достаточно разные сами по себе. Ну, вот вам просто обложка нашей выставки «Голубая роза» и рисуночек Дритон Прайса. Только честно, кто из вас знает художника Дритон Прайса? Никто не знает. Вот. И он у нас в коллекции, то есть он у нас был на выставке художник Дритон Прайс в рисунке, только потому что я за год до этого познакомился с человеком, с Музиковым Александром Моисеевичем, у которого оказался этот самый Дритон Прайс. Больше ни у кого из великих коллекционеров Дритон Прайса не было. А к нему случайно попал. А найти хоть одно произведение Кнабе пока не удается даже сотрудникам Третьяковской галереи. Вот портрет Кнабе, прекрасный портрет Кнабе, есть, а его собственная работа отсутствует. Итак, с чего все началось? А началось все 27 апреля 1904 года. Вот здесь, вот, в дворянском собрании города Саратова. Здание это не сохранилось, было оно в центре, на углу Московской и Соборной. Потом его снесли, вместо него построили другое здание каких-то коммунальных служб. Вот здесь был арендован зал, ну, сейчас бы мы сказали актовый зал, зал для заседаний. И там были, да, был издан каталог. Вот обложка каталога работ Судейкина. прямо скажем, общество саратовское не привыкло к таким обложкам. Вот так выглядел этот зал заседаний. Прекрасные такие, композитный ордер, все очень пышно, богато. Саратов был городом богатых людей, которые хорошо торговали зерном, и не только зерном, волжская торговля. Вот, поскольку портить колонны было нельзя, были установлены щиты, и на щитах было развешено разнообразнейшая живопись, немножко граффити, и была расставлена скульптура. Инициаторами были два учащихся Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Они к тому времени уже были скандально известны в Саратове. Тамошние, так сказать, это Павел Кузнецов и Петр Уткин. Павел Кузнецов, будущий, так сказать, гордость отечественного искусства. У них как раз до открытия выставки шла тяжба. Два года длилась эта тяжба, потому что они в 1902 году закончили роспись Казанской церкви. Там еще отметился Кузьма Петров Воткин и еще Михаил Кузнецов, это брат, соответственно, Павла Кузнецова. К сожалению, сказать, что они там расписали, я не могу, потому что два года шла тяжба, и в конце концов суд постановил уничтожить эти росписи. Это довольно редкий случай для, так сказать, российской действительности, когда фрески уничтожаются. Я не думаю, чтобы они, боже упаси, там сделали что-нибудь богохульственное. Никогда. Но, видимо, для саратовского обывателя и, соответственно, для благочинного и для епископа, наверное, была сама манера была слишком необычной. Ну, помните, как тогда расписывали? Такая нормальная католическая живопись, которая по ошибке называется православная иконопись. Да? Как ее приняли в 18 веке, так она до сих пор и существует. Очень жалко, что не осталось никаких эскизов. Потому что мы потом знаем, как Петров Воткин расписывал. Он-то за это дело, он это делом продолжал заниматься. А Уткин и Кузнецов уже больше не брались. Видимо, им это не понравилось. Так что они были людьми известными. И вот на этом фоне и возникает выставка символистов. Они объединяют вокруг себя некую группу передвижников. И кумиром для них был... Сейчас мы посмотрим. Вот вам Петров. Вот, простите, Кузнецов. Но вот это он помоложе. Вот таким он тогда был. Это его автопортрет. А вот это вот Уткин в 1903 году. Я вам потом еще его портрет покажу. Вот, ну что ж, красивый мужчина. По тем временам, да. Да, это вот, кстати, символ голубой розы будущей. Ну, я немножко забрался вперед. Пусти. Ну, пусть вот там побудет. Да. А кумиром для них был... Сейчас к ним еще вернемся. Вот кто. Вот этот вот маленький человек с искривленным позвоночником. Это Виктор Педифорович Борисов Мусатов. Саратовский художник, ну, как бы известный по всей России. Сначала саратовский, потом он перебрался в Подольск. И в конце концов он скончался в Тарусе. Так что как бы два города претендуют на то, что он их. Это и Саратов, и это, естественно, Тарус. А в нем еще потом поговорим, и какие-то я картинки покажу. Он за них всегда заступался, но человеком он был в силу того, что он в детстве очень неудачно упал и сломал себе кости. Человеком он был, ну, скажем так, общественно не очень значимым. Он не ездил нигде, не произносил речи, ему вообще-то было трудно передвигаться. Так что голос его был не слишком силен. А вот эти вот красавцы, которые как раз... Их можно было бы услышать, но они до Саратова не доехали. Для них еще все было слишком мелко. Вот так. В каталоге было 109 работ. Из них 31 картина была кузнецовская. 34 картины было уткинское, а остальное вот те самые московские друзья-приятели, которые позже и составят «Голубую розу». То есть Арапов, Сапунов, Сарьян, Судейкин, Феофилактов и Кнабе. А Михаил Кузнецов выступил под псевдонимом М. Волгин. Еще участвовали некие Н.Н. Нардовский и С.Д. Симпл. Кто это, до сих пор неизвестно. Даже Ида Марковна Гофман, написавшая книгу по «Голубой розе», не знает, кто это такие. А также, как было написано в прессе, из дам присутствовали мадемуазель Елизавета Потехина и госпожа Елена Александрова. Ничего не могу вам сказать про их художественное дарование. Видимо, это были те единственные две женщины, которые почтили вообще вниманием эту выставку. Вот так. Выставка, повторяю, прошла немножко скандально. Пресса была не слишком приятная. Сейчас вот можно дочитать. Курьезная тись господ Уткина и Кузнецова намалевала что-то поистине невообразимое. Какие-то холерные запятые палочки белые с черным. Кто говорит, что это извержение вулкана Везувия, кто догадывается, что это птичьи перья, наваленные в кучу, а кто попросту отходит от картины и отплевывается. В зале за стеной во всю стену висят три панно, опять-таки кисти тех художников, церковные картины которых решено замалевать в Казанской церкви. Как видите, художественная критика до революции была ничуть не лучше, чем сейчас. Я бы даже сказал, что сейчас она как-то покультурнее. Вот так эта выставка могла бы пройти, но нашелся человек, которого мы должны поблагодарить. Вот за эту голубую розу, вот он. Такой вот смешной немножко. Купец, не просто купец. Это Николай Павлович Рябушинский, более известный в Москве под фамильярным таким именем Николаша, один из пяти братьев Рябушинских, самый, как бы сказать, финансово неудачливый, потому что он имел паи в предприятиях братьев, но в основном тратил деньги. Братья его даже одно время в 900 году определили под опеку. Потом из-под опеки он вышел, продал, значит, свой пай окончательно и решил быстро потратить эффект на деньги. Потом мы посмотрим виллу. Кстати сказать, потом он умер в Ницце. Да? И вот там, когда он жил в Париже, он держал антикварный магазин, поскольку он изрядно уже поднаторел в, так сказать, в искусствознании, да, я бы сказал, в коммерческом искусствознании. И как он смеялся, он говорил, ну вот кто из вас умнее-то, из нас, из братьев, а? Вы свои деньги копили и потеряли. И я их потерял, но я-то их как потерял, а? Вся Москва гудела, понимаете? А вы только их берегли, а все равно все досталось большевикам. Во-первых, он был сам неплохой художник-любитель, но именно что неплохой. Нельзя сказать, чтобы уж очень хороший, иногда его хвалят. Ну так, неплохо, да, для художника-любителя. А во-вторых, он не знал, вот повторяя, удержу, трати денег. И вообще, кто-то его заинтересовал, ему понравилось. Почему и как, да кто же его знает? Вот вожжа под хвост попала. Может быть, именно потому, что эти художники не признавались обществом. Он резонно решил, что если в них вложить деньги, они будут признаваться обществом. Правильно сделал. Вот, знаете магазин «Фарфор», да? Правильно. Он и до революции тоже был «Фарфор». Потому что это Мясницкая 8, дом Матвея Кузнецова, основателя того самого знаменитого товарищества Кузнецова, из которого те, кто постарше, в детстве ели и пили. Да, пока мы все не грянула перестройка, мы не узнали, что это дорогой «Фарфор». Вот так. Вот здесь, в 907 году, прошла выставка «Голубая роза». Говорят, что название после «Алой розы» «Голубая роза» подсказал Брюсов. Может быть, может нет, кто его знает. Но название было очень в духе того времени. Что-то красивое, пряное, немного неестественное. начиная с этого, вот с этой выставки, «Голубая роза», объединение это, оно становится довольно модным, но более всего помогло «Голубой розе» то, что еще в 1906 году Николай Рябушинский начал издавать «Золотое руно». И издавал 6, 7, 8 и 9 год. Потом у него кончились деньги. Вернее, деньги он потом нашел, но потратил их уже совсем на другое. Ему, так сказать, надоело возиться. Журнал – дело серьезное. В журнале печатались лучшие поэты того времени. Там печатались философские эссе Мережковского. Журнал активно участвовал в полемике, ну, скажем, вы же понимаете, он, с одной стороны, мир, журнал «Мир искусства», с другой стороны, «Золотое руно», тут же «Аполлон», тут же «Весы». Вот сейчас, с нашей точки зрения, «Весы» – это почти то же самое, что «Золотое руно», они тоже символисты. Но те одни символисты сильно отличались от других, и, скажем, в «Весах» Грабарь почем зря ругал тех художников, которые хвалили в «Золотом руне». Я позволю себе, я понимаю, что те люди, которые здесь сидят, стихи читали. И, наверное, лучше меня их даже помнят, но просто, чтобы немножко настроиться на лад, позволю себе вспомнить вот этих вот красавцев. Да? Но это-то Брюсов, вы знаете. Это не просто Брюсов. Я, например, Брюсова не люблю, потому что поэт он был плохой, на мой взгляд. Вот, он был такой математик от поэзии, который мог писать а-ля кто-то. Да? Но поскольку он не мог написать а-ля Брюсов, то, на мой взгляд, вот очень звучно, звонко, выверено, но зато он был властитель дум по целому ряду других позиций. Там страстная любовь, самоубийственные дела. Все то, что должно было окружать поэта. Понимаете, в пушкинские времена принято было стреляться с мужем. Через 100 лет уже никто не интересовался наличием мужа. Принято было доводить до самоубийства влюбленного в тебя человека. Нашелся мужчина — хорошо, нет, женщина — тоже не важно. Вот. Ну, всякие эти радости, когда сейчас пытаешься понять, а кто там был чьим мужем, мужем ли, и почему жили втроем или вчетвером. И почему они писали потом такие странные воспоминания? В общем, вот я потом коснусь Соломея Гальперн, Соломея Андронникова, Андроникашвили, которая, как бы ее считают, последней красавицей Серебряного века, да, потому что она дожила до 82-го года, родившись в 88-м. Она переписывалась с моим батюшкой и, там сказать, давала язвительные характеристики героям, давно ушедшим из жизни, и говорила, что хотела она расспросить Лурье, все-таки в каких отношениях он был с Ольгой Афанасьевной, ну и, соответственно, с Анной Андреевной, но не успела. А самой понять абсолютно невозможно. Так вот, чем хорош этот портрет? Это все-таки Врубель. И этот портрет находился на той самой вилле «Черный лебедь». И во время пожара 15-го года его успели вытащить. Там кранахи погорели, бог с ними, с кранахами, в конце концов, я думаю, что кранахи и веласкезы, которые были у Николаша Рябушинского, были, наверное, фальшивые. Потому что он не нанимал экспертов, он покупал руководство своим вкусом, а жуликов в то время профессиональных было не меньше, чем сейчас, а вообще, скорее всего, больше. Потому что рентген никто не использовал, красный, ультрафиолетовый тоже не был. А вот это... Портрет успели вытащить. А вот это тоже Брюсов, все тот же красавец, но это уже портрет Сергея Малютина. Тот был у Брюсов 6-го года, а это Брюсов 13-го года. Забронзовел. Так, щеки уже появились, так сказать, покрупнее. Вот. Поэтому читать его стихи: «Стани на Трояне натянулся гибкий лук, но, вступая мерно в Трою, в цвете царского венца, пред стрелою не укрою я спокойного венца лица». Вот у меня все время ощущение, что кто-то бьет в кусок меди подвешенный. Вот. А вот дальше, вот перед вами замечательный портрет работы Бакста, это легко узнается, да? Да, конечно, это Борис Николаевич Бугаев. он же Андрей Белый. И вот как бы их стихи и переводились художниками, еле-ка возможно, в на живописные полотна и на графические листы. Рой отблесков, утро опять я свободен и волен, открой занавески в алмазах, в огне, в янтаре, кресты, колоколен. Я болен, но нет, я не болен, воздетые руки горе на одре в серебре. Там в пурпуре зори, там бури и в пурпуре бури. Внемлите, ловите, воскрес, я глядите, воскрес. Мой гроб уплывет золотой в золотые лазури. Поймали, свалили, на лоб положили компресс. Вот. Но даже, может быть, не Белый, а вот кто действительно своими стихами может стать эпиграфом ко всей голубой розе, это вот кто. Это, конечно, Константин Бальмонт, да. Константин Бальмонт, чьи портретов очень много, потому что его было очень легко писать. Характерная шевелюра, острая бородка, жест, все узнают. Бальмонт. Но это знаменитый портрет Николая Ульянова. Ну, я позволю себе напомнить. Ангелы опальные, светлые, печальные, блески погребальные тающих свечей, грустные, безбольные звоны колокольные, отзвуки невольные, отсветы лучей, взоры полусонные, нежные, влюбленные, дымкой окаймленные тонкие черты, то мои несмелые, то воздушно-белые, сладко онемелые легкие цветы. Дальше читать пока не буду. А вот когда мы дойдем, что? Нет, что вы, мы не уснем. А вот когда я дойду до этих цветов, я еще раз вам прочту, и тогда и можно будет вспомнить, как мечтой ловил уходящие тени потускневшие. Я хороший поэт, которого, к сожалению, конечно, не все хорошо в его творчестве, но редко бывает, когда у поэта все прекрасно. Вот они и были настоящими символистами, настоящими кумирами русского символизма. А голуборозовцы – это как некое, ну, извините, дополнение. Просто очень эффектное. Борис Мусатов – это не символизм, это воспевание уходящей красоты русской усадьбы. И я так полагаю, что очень легко разбирать по Фрейду, очень легко разбирать, так сказать, используя психоанализ. Он ощущал постоянное угасание своей собственной жизни, ему было созвучно вот это угасание русских усадеб. Когда, правда, читаешь воспоминания, ну, того же Бахрушина, Бахрушинов было много, вот одного из Бахрушинов, который ездил по русским усадьбам начала века, искупали они там произведения искусства для дальнейшей перепродажи в антикварных магазинах, то понимаешь, что Николай Васильевич Гоголь очень, скажем так, очень трепетно и нежно писал о русских помещиках. В действительности дело обстояло много хуже. Не потому, что они были каким-то зверьем, а потому, что они просто все разваливалось в руках от полного неумения жить и работать. Вот несколько работ, а я буду вам стараться показывать работы, которые находятся в частных коллекциях, а не классические работы Третьяковской галереи. И вот перед вами, ну или даже поступившие в музей, но, скажем, поступившие относительно недавно из какой-то частной работы. Это «Мальчик около разбитого кувшина», этюд 1799 года. Именно поэтому через многие годы, ну, относительно многие годы, уже другой художник Александр Терентьевич Матвеев сделает своего мальчика, которого, правда, уже лежащего, который будет на могиле Борисова Мусатова там, в Тарусе, в русском гарнизоне. С одной стороны, это, конечно, прямая реплика из к античному курсу, восходящая, да. С другой стороны, это совершенно реальный мальчик, стоящий на коленях в русском пейзаже, и битая ваза стоит, битый кувшин, который стоит рядом с ними, это совсем не греческий кувшин. Это Зилевская. А это из коллекции Игнатьева. Правда, потом он должен был, Юрий Алексеевич должен был расстаться с этой работой. Это куст орешника. Около 1905 года. Вообще Борисов Мусатов весьма и весьма редок в частных руках. Я имею в виду настоящий Борисов Мусатов. Подделок, к сожалению, много. Но подделки не всегда одного и того же плана. Озеро, вдалеке усадьба, несколько дамских фигур с такими вот полукринолин, полу-что-то, уходящих в дымку. Все. Дальше остается подписать Борисов Мусатов, постараться продать за хорошие деньги. Это, конечно, не фальшивка, это подлинная вещь.
Но это же акварель.
Да. А что? А у него все акварельное. Да что масло. Масло. Понимаете? Как я говорю, как у Жуковского, что он не писал все, получается осень. Вот так, конечно, у Бориса Мусатова все акварель. Вот, пожалуйста, вам еще акварель. Живописи Бориса Мусатова фактически нету в частных руках, стоящий. Мне, правда, я рассорился, есть такой коллекционер, может быть, вы слышали, Сергей Иванович Григорянц. Вот он в свое время, когда у нас была выставка «Мир искусства», упорно пытался, чтобы я взял у него его Борисова Мусатова. Живопись большую. Я говорю, не могу взять, Борисов Мусатов к «Мир искусства» не имел никакого отношения. Ну, мне нужно выставить. Я говорю, я не могу взять. Ну, в общем, кажется, меня обвинили в том, что я агент КГБ. И на этом дело прекратилось. А вот такие переработы у нас были на этой выставке. Действительно прозрачные, такие волжско-среднерусские и очень грустные. Вот, но, у Борисова Мусатова, конечно, это натурные вещи. А если даже и, ну, обычно он сестру просил позировать, да? А если даже это и выдумка, то выдумка, вполне совпадающая с тем, что было в реальности. В то время как у его последователей, у тех, кто клялся его именем, это уже превращалось в сказку. Вот эти два хулигана, глядя на которых не скажешь, настолько добропорядочные люди. Это 9-й или 10-й год. Точно. Хотя я встречал, что это фотографии 12-го года, не берусь судить. Это Павел Варфоломеевич Кузнецов и Александр Терентьевич Матвеев. Ну, просто если смотреть на Кузнецова, он такой буржуа, такой маленький, вполне упитанный человек. Трудно себе представить, что он, бросив все, в скорости уедет в Среднюю Азию. Это не Стрижельчик, хотя похож. Это Уткин. Ну, вот такой вот совсем уже красавец-мужчина. Я просто хочу вас с ними немножко, так сказать, познакомить, показать. А что касается, значит, Кузнецова, которого мы только что смотрели, он чем больше всего прославился? Он прославился тем, что в какой-то момент он уезжает сначала за Саратов, потом степи, потом все дальше и дальше, и в конце концов он добирается, значит, до Калмыкии, до Киргизии и так далее. Это, мы увидим эти вещи, это поиск вот тех людей, которые еще не потеряли связи с природой, которые живут как естественные люди. Все это абсолютнейшая, конечно, выдумка. Абсолютная выдумка. Просто такой тяга к экзотике, она у всех проявлялась по-разному. Импрессионисты увлекались Японией, которую они никогда не видели, никто туда не ездил. Да? А просто были японские гравюры. Ими так увлекались, что в Японии гравюр в стиле укиё практически не осталось. Если надо делать хорошие выставки, когда уже в России или во Франции. Их просто вывезли все. А у нас было проще. Сарьян уезжал к себе в родную Армению, которую он не видел, потому что он был вовсе родом не из Армении, а из Ростова. Да? И Армению уже родную увидел, когда был взрослым человеком. А Павел Кузнецов уезжал в степи и, значит, там писал кочевье. Ну, вот это вот. От кого?
Ну, он же должен был как-то поменять стиль в связи с тем, что то, что он писал раньше, уже не приветствовалось правительством.
Вы знаете, правительство было бы вам абсолютно наплевать в то время, что делали художники.
И не платили.
А это не, извините, совсем другое дело. Если те не платят, во-первых, существовал Рябушинский, который с голоду им не давал умирать. Во-вторых, когда мы говорим о том, что художники плохо жили до революции, те, которые имели официальные, дипломы и статусы, они жили неплохо, они всегда находили себе заработок. А если посмотреть, за какие деньги Морозов, например, покупал современных ему русских художников, то выяснится, что он за них платил дороже, чем за Матисса и за Пикассо. Нет, не свои. Просто у нас художников было меньше, они больше наглели. Они хорошо знали, как разбираться с русским купцом, как его обхаживать. Ну, что касается передвижников, у которых основной покупатель был императорский двор, это было такое взаимно и очень удобно, да? Александр III вовремя сообразил, что легче с ними не спорить, а у них покупать, да? А передвижникам это тоже было здорово, да? Ну, потому что столько, сколько платил государь-император, больше не платил никто. Он не мог платить меньше, и он не мог торговаться. Статус такой был, да? А потом уже можно было продавать в другие места. Если помните, я уж не помню, кто из великих князей купил бурлаков, ничего революционного в этой картине не было. По-моему, Павел Саныч, что ли, который повесил себя в бильярдной, постоянно ругался о том, что зря он купил эту картину и все время берут на выставки. И что же это такое? Так повесишь, тут же снимать, потому что кто-то требует, и вроде отказывать нельзя. А вот это Сергей Судейкин. Вот он же. Вот это Сапунов. Я очень люблю эту фотографию, потому что на ней Николай Николаевич Сапунов, это 12-й год, ему 31 год, ему жить осталось меньше года. Он какой-то здесь совершенно мальчишеский, с немножко таким безумно открытым лицом, очень хорошая фотография, и нахохленная, и, ну, повторяю, да, вот какой-то беззащитный. Может быть, я так говорю, потому что знаю, что в 32 года он утонет. Он среди них был самый театральный, и даже свое, его смерть, она все равно как бы вписывается в такой вот постановку, такой трагический балаганчик, только поставленный в реальности. Хотя нужно обладать полным отсутствием ума, чтобы всей этой компании, которая не умела плавать, отправляться в море. На лодке, да. На чем бы то ни был. Не взяв с собой ни одного матроса. Вот как выглядел, правда, тот же самый Сапунов, но на портрете Кузнецова. Правда, будем говорить честно, сделано это по фото и после кончины. После кончины, конечно, своего товарища хотелось написать получше. Вот эта фотография. Ну, вот здесь он такой, более благообразный. Но согласитесь, вот это лучше. И просто как фотографии лучше. Вот. Это Мелиоти. Это были два брата Мелиоти. Николай Дмитриевич, он перед вами. И Василий Дмитриевич. Они не были великими художниками, но живопись у них вполне себе хорошая. Кстати сказать, один как-то приспособился здесь и скончался в Москве, а второй уехал туда. Жили и там они приблизительно одинаково. Вообще, вот если мироскусники, ведь половина мироскусников, ведь иногда кажется, что художники зря уезжали. Вот мироскусники, например, половина уехала, половина осталась, да? Те, которые уехали, там во Франции, в основном во Франции, были никому не нужны. Их кормил только русский театр, куда по традиции их брали, чтобы они делали эскизы какой-нибудь очередной Петрушка, потому что нужно русский. Поэтому приглашали русского художника Александра Николаевича Бенуа, который считал себя французом. а потом, соответственно, его сына, который себя уже русским не считал. А те, которые здесь остались, да, ну, я не говорю о том, что как плохо жила Серебрякова, да, как плохо жил Добужинский. Хорошо жил только Сорин. Во-первых, потому что он вовремя сообразил, что существуют Соединенные Штаты Америки, где хороших художников совсем мало. А во-вторых, потому что Сорин был сам посредственный художник, но зато очень ловкий человек. Из младших мироискусников. А вот те, которые остались здесь, посмотрите, Лансере, академик, Остроумова, Лебедева, профессор, все как-то пристроились. Все были вполне себе, я не знаю, верейский профессор, все чудесно. Приблизительно тоже произошло с мироискусниками. Вообще вот это вот декадентское искусство, оно становилось декадентским, когда они уезжали за рубеж. Если они оставались здесь, то оно почему-то превращалось в соцреализм. Причем без особенных усилий со стороны этих художников. Ну, немножко меняли сюжеты. Но когда ты пишешь цветочки, то, в общем-то, неважно, цветы-то они все те же самые, они не соцреалистичны. Все в порядке, ты оказывался на месте. Итак, это работа Сапунова. Это Николай Дмитриевич Мелиоти. Он по этому портрету, может быть, даже не слишком известен. Он известен больше вот по этой работе. Это портрет Николая Мелиоти 16-го года, работы Кустодиева. Помните, у Кустодиева есть такая большая работа «Союз русских художников», как бы все заседают, да? Он же, они к 16-му году очень многие уже ни о каких голубых розах не вспоминали, а поступали в другие объединения. И вообще, то, что ты находишься в одном объединении, не запрещало тебе вступать в другое объединение. Ясное дело, если ты передвижник, вроде как вступать в мир искусства было нельзя, тебя бы туда и не взяли. Потому что все мир искусства было построено на отрицании передвижников. Да? Ну а соответственно, если ты Леон Бакст, то тебе не то, что вступить в передвижников было нельзя, тебе хранитель публичной библиотеки отдела редких книг, господин Стасов, на порог не пускал. Если ты хотел книжку посмотреть, орал вон. А вот Союз русских художников мог вступать всякий. Лишь бы он только говорил о том, что он хочет, так сказать, благо для России. Господин Мелиоти успел быть военным, его призвали во время войны, и он был мобилизован, был прапорщиком артиллерии. Участвовал в военных действиях в Карпатах в качестве адъютанта, он на нем адъютантские аксельбанты, генерала Радко Дмитриева, был дважды контужен, награжден золотым оружием, что, в общем, немало. Ну, а потом его по ходатайству в числе других 23 художников освободили от военной повинности и демобилизовали. Вообще, тема «Русские художники во времена Первой мировой войны», она еще не очень открытый, я вот повторяю, сам только недавно, в прошлом году выяснил о том, что короткое время, например, Константин Алексеевич Коровин на западном, юго-западном фронте занимался тем, что был то, что называется мастером камуфляжа. Занимался маскировкой. Правда, довольно быстро выяснилось, что он не переносит никакой стрельбы, его оттуда убрали. Ну, вы, наверное, знаете, что у него был панический страх от свиста снарядов, бомб, и он с ужасом ждал войны европейской, прежде всего, потому что была возможна бомбежка, он знал, что он ее просто не может перенести. Это есть такое заболевание. Вот тот же Мелиоти, но уже в старости. Ну что, очень такое благородное лицо. Так. Умер он в 62-м году, долго прожил. Брат его прожил меньше. Умер он в госпитале Кошен в Париже, похоронен на кладбище в Сен-Женьев-де-Буа. А вот потом прошли годы, и почитательница его таланта, госпожа Панаева, отправила его работы в Москву. Ну, причина здесь, давайте будем говорить честно. Вот эти вот отправления работ в Москву на родину, неважно, то Исупов ли это отправлял работы, переправлял ли их сюда Горбатов, отправлялись и сюда. Ну, когда Томилина отправляла работы Гончаровой, то это она просто их принесла, свалила в посольстве и сказала: вот заберите типа эту гадость. Это на тему брака вчетвером, извините, свободного. Потому что если при жизни она ничего не могла сделать с Натальей Гончаровой, то после смерти она отыгралась на картинах. Но за это, правда, Третьяковка ей очень благодарна. Почему? Да потому что они все были не нужны там. Ну, не нужны. Это вот когда появились новые русские, которые стали покупать там это все, да? Я прекрасно помню, как я там в 93-м году был у Екатерины Бенуа, у Кати, как ее все звали, вот та, которая у елки, та, которая темноглазая. Я еще застал Александра. И, в общем, ну, у них были, конечно, какие-то деньги, но они были не нужны. Пройдет каких-то 10 лет, и цены на аукционах, на те работы, которые остались от их матушки, уже будут измеряться не сотнями франков, а десятками тысяч фунтов. И они сразу всем будут нужны. Да? А вот это вот брат его, Василий Дмитриевич Мелиоти. Вообще-то он был, закончил историко-филологический. И если его брат Николай Старший, которого мы только что видели в адъютантской форме, он все-таки имел профессиональное образование, то Василий никакого профессионального образования не имел. Зато был как бы энергичнее, активнее сотрудничал с журналами, он был и в «Весах», он был в «Золотом руне», он в 1907 году вместе с братом участвовал в «Голубой розе», в «Союзе русских художников», в «Мир искусств». И вообще обычно, когда произносят «Мелиоти», немножко забывают о том, что это два брата. Они как-то вот так вот сливаются, да? «Мелиоти», какой «Мелиоти»? Ну какой? Ну вот который всюду. Вот который всюду — это Василий. Хотя при жизни, может быть, больше был известен Николай. Почему еще? Потому что Василий взял и остался в Москве. Да? И как-то, в общем, ничего, прожил без всяких репрессий. Конечно, может быть, был не очень нужен, но он же был человеком не очень молодым, и ему, в конце концов, просто выделили пенсию. И он так прожил. Ну, во время войны он скончался, во время войны время было тяжелое, да. Ничего не поделаешь. И от своего брата он, конечно, еще отличался тем, что если Николай Мелиоти, он тяготел к сюжетности и к большей фигуративности, то Василий, как театральный мастер, он больше тяготел, я бы сказал, к сказке. Да, вот к нереальности, к фантазии, к сказке, да. Вот эта сказка, кстати сказать, потом всех очень выручала в советское время. Потому что то, что ты не мог в станковых картинах, которые ты выставлял на выставке, где тебе нужно было показывать будни советской страны, ты мог себе позволить в театре. Театр же это и есть сказка, верно? Вот это вот несчастный совершенно человек, которого считали очень и очень талантливым молодым, так сказать, учеником. Это он скульптор, график, живописец. Это Петр Игнатьевич Браминский. Он с Украины. Он закончил во Владимире-Волынском училище, приехал сюда. Он познакомился с Врубелем. Врубель его как бы ценил весьма. И ему повезло, он начал учиться в классе у Паолы Трубецкого. Потому что Паола Трубецкой короткое время преподавал, несколько лет преподавал в училище живописи военного язычества. Надо при этом понимать, что на тот момент Паола Трубецкой — это один из крупнейших русских, крупнейший русский скульптор наравне с Матвеевым, наравне с Андреевым, но в отличие от Андреева и Матвеева, которые имели и имеют до сих пор известность такую региональную, здешнюю, то Паул Трубецкой — мастер европейский. И вот то, что он жил и в России, и в основном там, за рубежом, там выставлялся, там, соответственно, обсуждался, что он принадлежал контексту, ну, если не всеевропейскому, что такое, в тот момент европейское искусство, это было всемирное искусство, да, для вот той цивилизации, к которой мы принадлежали и принадлежим в культурном плане, то это, конечно, подняло Павла Трубецкого на высоту очень существенную, как преподаватель, как мастер. Он действительно замечательный. Вот здесь ведь у нас что мы видим? Мы видим только его маленькие работы и замечательную работу, как там это, бегемот на Александра Третьего, да? Чудесную вещь, которая, к счастью, понравилась вдове государыне, иначе бы просто эта работа бы не существовала. Да? Потому что все же остальные не хотели ее. Вся царская семья, она сказала, что все это, я вижу перед собой мужа воочию, ее оставили. Но, к сожалению, до сих пор не поставили никак на место. Вместо этого там стоит обелиск с красной звездой. Замечательный обелиск, но вот должен был бы там стоять Александр Третий. Кстати сказать, Паоло ведь он еще и по-русски плохо говорил. И с учениками говорил на смеси русского и французского, но учил хорошо. И тоже крайне ценил Брамирского. В 14 году Брамирского забрали в армию, до 17 года он был в армии. И в конце концов, то ли в 19 году, то ли в начале 20 года Брамирский заболел тифом. А может быть, просто умер с голода. Точно неизвестно, потому что это чьи-то слухи, чьи-то вот воспоминания, что вроде как ему кто-то говорил, что Брамирский был похоронен в общей яме. И, значит, засыпан известью. И как-то, когда читаешь про него, я пытался найти какую-то информацию, то все это очень грустно. И очень мало работ, которые от него остались. Извините, другой фотографии нету. Анатолий Афанасьевич Арапов. Участник «Алой розы», участник «Голубой розы», так сказать, оставшийся здесь, где только не поучаствовал, потому что он был символистом в 900-е годы, в 20-е годы он был конструктивистом, в 30-е годы он стал соцреалистом. Однако вот есть такой портрет. Это его автопортрет 21 года. Как вы догадываетесь, ничего общего уже с идеалами голубой розы здесь нет. Что?
Естественно.
Да. Но портрет хороший. Ну вот так. И вот запомните это лицо, потому что потом мы посмотрим на его русскую сказку. И будет очень странно, что человек с таким лицом в 21 году за 10 лет до этого писал, как бы это сказать, вот извините, грубое слово, вот говорят розовые слюни, а там голубые слюни такие вот. Дритен Прайс. Единственное. Он же Дритен Прайс, он же Дритен Прайс, но это в немецком «ИАЙ», оно же пишется как «Ай», читается, да, по-русски у нас что написано, то и читает, поэтому у нас он Дритен Прайс.
Первая буква какая?
Д. У меня плохо с речью. Ну, как это мы с вами... Дритен Прайс. В 2014 году он из патриотических соображений взял фамилию Гончаров. Тогда это было модно, появилась масса Ивановых, Фроловых, Добровых. Обычно это делали военные. Да? Ну, чтобы там все вспоминали, как вся страна проклинала генерала Ренненкампфа из-за прорыва, неудавшегося прорыва в 2014 году в Восточной Пруссии. И вот все, значит, сразу начали превращаться. Вот у меня был товарищ, вот его отец, который был Есаулом казачьим. Тоже, конечно, сумасшедший. Казачий Есаул фон Гринберг. Типичное такое казачье имя, да? Но при этом казак сам настоящим веждем. Вот он стал Фоминым. Я уже, конечно, его не знал, а знал его позднего сына, который тоже был старше меня. А потом большого ума после смерти Сталина этот фон Гринберг сюда вернулся, пришел в ужас. Ну, уже было поздно возвращаться обратно. Дрейтон Прайс остался вот такими маленькими зарисовками в журналах. Хотя нам известно, что он делал какую-то живопись. Но какая это была живопись? Увы, мы не знаем. Замечательный сам по себе портрет Николая Ульянова, изображен Иван Адольфович Кнабе. Но вот самое хорошее в Кнабе, это его вот этот портрет. Потому что больше показывать нечего. Он был немец-католик. Не был он, конечно, Иваном Адольфовичем. Звали его Ян Густав Теофил. Но поскольку его отца звали Адольф, то он превратился, значит, Ян в Ивана, и он в Адольфовича. Но если присмотреться к лицу, то вы понимаете, что хотя он был и римско-католического вероисповедания, и учился в реальном училище при реформатской церкви, болен он был исключительно русскими болезнями. Поэтому его быстро вышибли из Московского училища живописи военного изучества за неуспевание. А потом он опять поступал туда и опять учился, и как-то пропадал, и вот он пропал до революции. Последний раз его видели в 2010 году, как говорится, хотели помочь, и он куда-то исчез. Ну, вот это вот, так сказать, вот что больше его никто не видел, это обычно, так сказать, ну, понимаете, человек, который прилично живет, известно, где он похоронен, да? А здесь, видимо, человек растаял, так сказать, в безбрежных просторах России. Все-таки он не был популярен, как Саврасов, понимаете, его не вылавливали по кабакам. Вот. Но очень много где участвовал в журналах и в рисуночках. Но дело в том, что вот эти вот процветающие в то время культура заставок, виньеток, рисунков, оформления журналов, к сожалению, не всегда подписывалась. Или скорее вообще не подписывалась. И вот хорошо, если в журнале где-нибудь сзади было написано, что там рисунок господина такого-то. А если не было подписано? Вот и гадай, кто это мог сделать. Может быть, Кнабе, а может быть, мисс Мэнд. Но портрет мне этот очень нравится. Очень хороший. 9-й год. Вот этот вот красавец, это Николай Петрович Крымов. Очень я люблю этого художника, именно как художника. Но, к сожалению, советская власть его позже убила просто. Вообще должен сказать, что вот этот вот перескок художников, которые оформились до революции как мастера, я не имею в виду авангардистов, а художников классических, обычных станковистов, в революционную действительность, он для всех кончился плачевно. Я не к тому, что кого-то там расстреляли. Советская власть вообще специально с художниками не боролась. Она обычно боролась с теми, кто пишет. Не кисточкой, а ручкой. А что плохого в этих картинках-то? Все равно тиражировать нельзя. Ты же ничего не советского сделать не можешь. Но они не приспосабливались. Они все, даже те, которые становились академиками, они очень теряли в качестве. Очень. По существу только два художника не потеряли в качестве. На них как-то советская власть оказалась не повлиявшей. Хотя им не очень здорово жилось. Одного из них звали Фальк, который вернулся сюда и как художник хуже никак не стал. До последних дней своих. Другого звали Альтман. Этот вообще не уезжал. И тем не менее, по качеству хуже, повторяю, не стал. Старше стал, да, рука, может быть, не была столь точна. Остальные все стали хуже. И Крымов это как-то было очень печально, потому что под конец он делал, я даже покажу, под конец он делал уже очень плохие вещи. Хотя он старался, он преподавал, он возился со студентами. Но говорят, что те, кто пытался с ним общаться уже в старости, говорят, что просто человек был буквально уничтожен. А когда-то он был вот-вот, посмотрите, просто такой стиль ангре. Красавец-мужчина. Он ведь родился в семье художника, был такой художник Крымов, Петр Крымов, Петр Александрович Крымов, передвижник, мелкий художник. Он учился в училище живописи вояния и зодчества, он учился у Васнецова. Он великолепно писал, у него пейзажи превращаются в некое такое марево. Мы потом увидим, просто он как будто человек гобелен пишет, да? Вот он говорил, что как нужно, потом он рассказывал своим ученикам, как нужно ставить цвет. Вот как выбирать отношение цвета. Вот нужно подходить к ярко освещенной солнцем, вечерним солнцем сосне, зажигать на ее фоне спичку горящую. И вот это вот горящее на фоне освещенной сосны пламя вот брать как камертон своей картины. Это замечательно, только это очень мало дается. Но он действительно был мастером вот такого закатного солнца. Но закатного не алого, это ног кто умеет, а закатного золотого, которое заставляет зелень, падая на зелень вот, листвы, и заставляет ее делать золотисто-зеленой. Очень красивый мастер. Этого представлять не надо. Я думаю, что это вы все знаете. Что не все? У нас был только один армянин. Миру мир армянам деньги. В данном случае славы. Хотя это был армянин Ростовского разлива. У его папы был хутор в 20 верстах или там в 50 верстах от Ростова. Там же было такое армянское поселение. Оттуда, кстати, не только Сарьян был. И дядя свою родину он увидел уже, будучи молодым художником. Вот он так выглядел, потом он так выглядел. А вот такого Сарьяна вы бы, конечно, узнали сразу. Но правда, вот этот Сарьян картины писал лучше, чем вот этот. Что делать? Вообще, последнюю хорошую, по-настоящему замечательную картину Сарьян написал 9 мая 1945 года. Вот этот подъем необычайный, который его хватил, когда сообщили по радио о том, что победа, он пошел в сад, он сорвал все цветы, которые у него были, расставил их в вазах, стаканах, бутылках, стал писать огромный на всю вот мастерскую натюрморт. И за этим его и застали. Известный случай, потому что к нему пришли знакомые, ученики, друзья праздновать победу, и вот застали его написанием этого огромного натюрморта, который так и назывался «День победы». Но зато уж он-то создал. Он превратил свою родную в Армению в экзотическую страну, которая для всех остальных. И создал армянскую школу живописи. Не то, чтобы у армян не было школы живописи. Она и в 19 веке была. Ну, такая, как бы так сказать, такая парсунные портреты, я бы сказал. И плюс еще, конечно, Айвазовский, который, во-первых, неизвестно, армянин ли он, а во-вторых, по манере своей живописи, конечно, абсолютно европейский мастер. Вот ни у кого нет никаких догадок, кто это. Ну, я понимаю. Да, это Артур Владимирович фон Витин. В те еще времена, это 4-й год, частное собрание, я не знаю владельца. Для меня, я иногда видя картины на выставке или в книге, знаешь, что часто, даже на выставке иногда видишь, не знаешь, кому принадлежит. Потому что имеешь дело с посредником. Человек, скажем, не хочет иметь дело и работает, ну, скажем, вот, грубо говоря, есть Марья Ивановна, и через нее несколько человек передают свои картины. а у нее на руках доверенности и все. Это он совсем еще молодой, когда он еще не писал своих акварелей, когда он подражал Бёрдсли. А вообще все подражали Бёрдсли. Как говорил в свое время Сергей Эйзенштейн, который тоже подражал Бёрдсли, как рисовальщик, а уж ему-то с его сексуальными фантазиями это бы особенно было понятно. Да, он говорил, что бёрдслиизм – это что-то вроде чумки у собак. Кори у детей или чумки у собак. Мы все этим переболели. Вот это Феофилактов. Но я вам потом покажу другой его портрет. Ну и все, собственно, потому что это опять Рябушинский. Это он так себя изобразил, автопортрет. Ну, как вам сказать, листья хорошие. Ну и себе не польстил. Вот у него было такое какое-то лутловатое такое вытянутое лицо, которому совершенно не шла эта бородка. Но поскольку что же вы хотели, он же был, в общем, из старообрядцев, положено было носить определенную, так сказать, бороду. Хотя то, что он творил, ни к какому старообрядчеству, конечно, близко не подходило. В 1909 году он решил учудить и построить себе виллу. Виллу он решил себе построить в Петровском парке. Черный лебедь. Петровский парк в тот момент в Москве было что-то вроде Рублевка. Это было место очень богатых домов. В то время было модно вот строить такие виллы, шато с электричеством, освещать близкий пригород. Это было очень такое богатое место. У него еще это место Нарышкинская аллея. Понимаете? Красотища. И в 2010 году ее достроили. Архитекторы были Адамович и Маят. Что интересно, Маят это тот, который после революции вовсю начал делать конструктивистские вещи. А до революции благополучно строил особняки. Ну, внешне она была и остается, она есть. Ну, все в порядке, туда просто не зайдешь. А благородно скромная, с классическими формами. Немножко стиля модерн, чуть-чуть. А вот внутри, говорю, вот так вот она выглядела. Это что такое? А вот как-то вот было больше, это по-моему. Нет. Внутри, я покажу, мне казалось, что было больше. Сам все рисунок был больше, нет? Может, я что-то не то... Сейчас. А как еще над всеми ими смеялся Саша Черный, над символистами? А помните, что хотят символисты, да? Жить на вершине голый, писать простые сонеты и брать людей из дола хлеб, вино и котлеты. Вот как выглядела вилла, а вот как она выглядела внутри. Да, она вся была вычурная, она была вся модернистская до предела, до почти безвкусия. А, ну, что вы хотите? Вот там висело при входе панно «Нерожденные младенцы». Мы не знаем, как выглядело это панно. Никому не пришло в голову сфотографировать. Вообще отсутствие в свое время смартфонов существенно ухудшило наше представление об отечественном искусстве. А вот потому что панно потом сгорело. В основном панно там были сделаны Павлом Кузнецовым. Но не только им. Все это было забито картинами. Там действительно было очень много картин «Голубой розы». Что потом дало возможность Сарьяну говорить, что самые лучшие свои картины он потерял при этом пожаре. Что он такие картины писал, вы все ничто пред ними. Но они, увы, сгорели. Такая жалость. А я, мол, типа их буду повторять. Вот как оно выглядит. Все было украшено. Все было украшено вот этим черным лебедем. Посуда была заказана с этим клеймом. Когда потом Леон Монташов ее купил после пожара, он первым делом стал убирать отовсюду лебедей. и сделать LM, LM. Вообще, я должен сказать, что если уж разбираться в символике, у нас что означает лебедь?
Верность.
Нет. Это все такие литературные ля-ля для дам. Что в русской народной языческой традиции означает лебедь? Кого? Лебеди, птица, у кого на посылке?
Баба-яга.
Правильно. Что такое Баба-яга? Предверница мира мертвых. Лебеди, посланницы смерти. Поскольку Баба-яга это не славянская мифология, это все заимствование из финно-угорской, то лебедь это символ калмы. Это птица калмы, богиня смерти. Изображение лебедя, особенно перевернутого лебедя, изображение смерти. У финно-угорских народов. И уж если так уж верить во всю эту символику, как в то время старались верить, гусей и лебедей не надо было заводить. Надо было чего-нибудь пооптимистичнее. Вот и дело и кончилось.
Подожди.
Да.
Как корабль зовешь?
Да, так он и поплывет. Тут лестница ведущая. Видите, наверху ведь картины. И картины эти... Да, там был французский, француз, он Матисса покупал. Вообще первым познакомил Москву с Матиссом. О, это смотрите. А. Еще он же ездил, он много путешествовал. Он притаскивал массу вещичек. Сейчас бы их назвали дешевыми сувенирами. Но, понимаете, это сейчас дешевый сувенир. А когда тебе привозят какие-нибудь отравленные стрелы с явы. Знаете, Тартарен из Тараскона. Помните, того баба был вот такого размера? С надписью, что в реальности он вырастает до там, 20 метров. Вот что-то в этом роде. Собачьи будки жил леопард. Бедный несчастный. По саду ходили павлины там и какие-то там цапли. Но вообще это ужас, потому что еще не так давно был жив Эдуард Драбицкий, руководитель нашего союза. Вот у него по мастерской ходили эти павлины. Жутко орущие, воняющие птицы. Вот. Он хотел завести зверинец. Но тут полиция сказала, что, знаете, извините, львов и тигров не разрешаем. А козочек тот не хотел. Он дарил драгоценности приходящим гостям. Он, я не знаю, устраивал иллюминацию, устраивал огромные деньги на все это. Ну как драгоценности? Мужчины получали булавки, украшенные для галстуков, украшенные жемчугами. Но, понимаете, когда ты приглашаешь 300 человек, это, в общем, стоит каких-то денег. О! И вот какой фотографии у меня нету, и я не могу ее найти. У него там была бабушкина комната. Не его конкретно бабушки, хотя, может быть, в памяти о его собственной бабушке. Я откуда знаю. Там была вот эта вот бабушкина комната с обычной красной мебелью потертой, такой купеческой, с массой вышивочек, бисерных подушечек, икон. Вот среди всего этого, как в шкатулке, находилась еще такая вот бабушкина комната. Вот такие вот изыски. Потом вилла сгорела. Вообще, я должен сказать, что с этим зданием не очень здорово. И вот хотите верьте в символы, хотите не верьте. В 17-м году там основался ЧК. И там проходили расстрелы.
А сейчас там ничего
внутри-то не сейчас. Не, ну что значит ничего? Монташов успел там все восстановить. Конечно, только не вот так вот восстановить, как вы видели. А ну такое вполне обычное, богатое здание. Там сейчас какая-то... Не пускают, да. Ну, не мало ли, куда нас не пускают. ЛМ, да, ну что, есть. Я согласен. Нам от этого не легче. Ну, в общем-то, удачно продал. Потому что потом грянула революция. Монташова, конечно, от этой покупки было не здорово. А вот это так выглядело золотое руно. Это был такой глянец. Такой гламур. Мы сейчас этим восхищаемся. Это все равно, что через 100 лет кто-то будет говорить: офисье, боже мой, Боже мой, Хромченко, вы не представляете, какой это человек Хром. А сейчас ты с ней встречаешься и думаешь, господи, хорошо она оттуда ушла. Вот. Вот активно там сотрудничал Феофилактов. Вот несколько работ, которые я вам покажу, это не частная коллекция, это то, что я для выставки в свое время выудил в Третьяковке. Они почему-то это не показывают. Я понимаю, не показывали, у них много чего есть показывать. А я делал, мы делали выставку Одри Бёрсли «Взгляд из России». Ну, что касается Бёрсли, которого там было много, он был из Англии. А за русскую, за это отвечала Познанская. А за русскую часть отвечал я. Ну, я там одолжил кое-что из Третьяковки, кое-что из частных коллекций, кое-что из Русского музея, кое-что от нас. Вот. И в частности пришел в Третьяковку и говорю, давайте показывайте. А мне говорят, ну ладно, ты знаешь, вот эти хорошие отношения надо иметь, ладно, мы тебе покажем. У нас вообще-то хранится архив журнала «Весы». Давай смотреть. Ну, дальше я просто визжал от удовольствия, потому что я в оригиналах увидел то, что я видел напечатанным. Но есть же разница, что ты журнальчик ты показываешь в витрине или ты оригинал показываешь. Его, Феофилактова, называли русским Бёрцлием. Вообще все вот они были под этим Бёрцлием. Никуда не деться. Как они их обожали. Боже мой, чуть не сказал Гумилев, господи, Гумилев, конечно, его не обожал. А вот акмеизм был очень далек от этого. Ведь Дягилев умудрился съездить и встретиться с Бёрцли месяца за два до кончины Бёрцли. Он ему предлагал деньги, он ему предлагал сотрудничество в журналах. Пожалуйста. Но тот уже встать не мог. Он же был чудовищно больным человеком. А Луначарский умудрился встретиться с Оскаром Вальдом. Правда, встреча прошла так, возможно, для воспоминаний. Один был неинтересен другому. Оскар Вальд отметил, что он встречался с каким-то русским. Забавные русские какие-то стихи пишут. Вот, интересно все. Его знает. Это что значит его знали? Его не просто знали, его вся Россия знала, кто такой Оскар Вальд. Хотя бы потому, что нельзя. Вот. Ну, я бы не сказал, учитывая название «Дьявол». Но вот это то, что я увидел в оригинале. Третьяковки. Это вот из архива журнала «Весы». А нам нельзя чуть потемнее сделать, а? Поскольку все-таки это графика. Давайте попробуем. Спасибо. Ничего? Из черной кошки. Ну, собственно, символика-то здесь, но она предельно простая. И плюс тут эротика, и женщина, как черт, и там всякие хвостики. Все замечательно, все очень просто, но надо понимать, что в России такое делали впервые. И просто это очень здорово сделано. Это очень здорово нарисовано. Тушью.
А ирисы это?
Ирисы это что хотите, цветок модерна. Нет, не ждите от Феофилактова, от всех этих ребят идеально выверенной системы символов. Это не Голландия 17 века, и это не Китай. Брали то, что красиво, то, что подходит, и в конце концов то, что нравится хозяину. Понимаете, это делали не для вечности. Это делали для красоты. А почему хризантема? Потому что хризантема. А почему ирис? А вот у ириса вот такие вот красивые листья, вот они как-то совпадают с общей стилистикой стиля Арнуво. Вот это афиша золотого руна с перечислением, что будет в номерах, как бы анонс такой. Ну, такая вот она. Обложка весов. Весы не баловали читателя большим количеством иллюстративного материала. Весы занимались в основном обложками, потому что весы не очень гламурный журнал. Это журнал, где печатались такие художественно-философские эссе. А вот это просто сделанное памяти Одри Бёрсли, когда он скончался, вон он там наверху, Одри Бёрсли. Это перефразированный его собственный автопортрет. И внизу, конечно, такие вот, ну, может быть, не рыдающие, но некие музы, и все покрыто, как бисерная вышивка рисунка. Это более, конечно, изящно сделано. Это Кузьмин. Кузьмин – это несколько не голубая роза, но Кузьмин – это человек, который с ними активно имел дело, как не столько как вдохновитель их побед, сколько как близкий, иногда очень близкий им человек. Вот так выглядел наш каталог. А теперь, простите, я буквально, прежде чем показать картинки, несколько фотографий. Вот как. Вот смотрите, вон там у нас Антонова стоит, ну, в данном случае не так интересно. Это господин Кириллов, который все профинансировал. Сказав, что вот когда он открывает такие выставки, он потом сказал, что вот понимает, вот он что живет в эти моменты, он живет. Бедная его жена при этом признала, что ее главным интересует бриллианты, а не эти выставки. Ну, по крайней мере, люди честно признаются. Вот это Валерий Александрович Дудаков. Большая часть вещей «Голубой розы» принадлежала ему. Вот видите, вот, ну, вот картинки, многие из которых вы увидите. Не знаю, какие-то барышни гуляют, ну, бог с ним. Вот. Вот там он висит Уткин, вот висит Судейкин. А вот здесь по центру это Татьяна Викентьевна. Вот. Рубинштейн. Вдова такого великого коллекционера Рубинштейн, тоже у нее брали деньги. Это я, это не так интересно, а вот справа этот, увы, ушедший от нас, великий тоже такой коллекционер, собиратель, Игорь Санович. Вот это вот Александр Моисеевич Смузиков, который был Дриттенпресс. Он беседует два великих специалиста по графике. Справа это Рац. Вот Марк Владимирович коллекционер, а слева это Молок. Вот Юрий Молок. Такой великий, который... Однажды на выставке сказал, что шутку, некоторые думают, что главное, что я сделал, это то, что я воспитал двух сыновей. Нет, главное, это я воспитал Раца как коллекционер. Но Рац иногда решил уехать из этой страны и распродал все собрание. И все в разные руки. Это я однажды искал у него, Александр Бенуа был. У Зильберштейна черно-белый вариант этого занавеса, а у него был цветной. Дивной красоты желтый занавес.
Не, известно, куда кому.
Не в том дело. Покупал всякий, кто хотел. Он не хотел продавать в одни руки, он боялся продавать в одни руки, потому что вот большая сумма сразу и... А вот перед вами опять два закадычных друга. Слева это Матвеев, а справа это Кузнецов. Так до конца дней своих и друживший. И вот он перед вами картинки. Это голубой фонтан Кузнецова. Вы не удивляетесь, он действительно такого цвета. Хотя он и назван голубым, это не я его желтым сделал. Но название именно голубой фонтан. Ну, роза, в конце концов, тоже ведь голубая.
Верно.
И вот следующий, это тоже Кузнецов. Это эскиз декорации к мистерии Сакунтала Калидасы в Камерном театре. В переводе Бальмонта такая вещь была поставлена. Не могу вам сказать, что я ее читал, смотрел. Это все весьма далеко от меня. Но, опять-таки, это интерес к Востоку. Вот такая вот. Такой психологизм, который доведен до крайности, он уже перестает быть психологизмом, и есть такой, нечто такое, некий флер, который окружает человека, объединенный с природой. Вот это уже начинается настоящий Кузнецов. И вот как только начинается настоящий Кузнецов, так он по существу отходит от голубой розы. Потому что вот в той весомости, в той, извините, настоящейся, теме, изображении, цветах, в том, той неторопливости, вечности бытия, которое он изображает, никакого надуманного литературного символизма нету. Это действительно ковровщица. Это 907 год. Это написано одновременно с открытием «Голубой розы». Только туда он писал одно, здесь он писал другое. Это из коллекции Дудакова, он купил в свое время Владимира Семенова. А Семенов купил у Кузнецова. Вот, это киргизская семья. 10-й год. Как бы символизм, характерный для Кузнецова, он заложен в самой теме, которая символичной кажется людям, живущим в Санкт-Петербурге и в Москве в те времена. Потому что сейчас нам, простите, киргизы ничем символичным не кажутся. Вон они. В большом количестве и семьями, и с теми же лицами. Ну, это чудеснейшее. Это «Утро в степи», это из коллекции Корецкой и Михайловского. А посмотрите, юрты просвечивают. Все такое промытое и огромное небо, которое бывает высокое над большим простором. И по счету людей нет. Они как бы и не нужны в этом мире. Это тоже из Корецкой и Михайловской. Это акации в пустыне Бухары или дерево пустыни. Ну, тут символизм, безусловно, есть, потому что, во-первых, акации не бывают 20-метровой высоты. И, конечно, это не столько акация, сколько древо жизни. Причем характерное не для мусульманской религии, да, и даже, по-моему, не для той древней сагдийской, там, зороастрийской религии. А характерное для религий индоевропейских, да, древо жизни, соединяющее миры верхний и нижний. И вот последнее, это горная Бухара Кишлак, это поздняя вещь, я ее все равно сюда поставил, чтобы показать, что в 23-м году он то же самое делал, хотя поздние вещи стараюсь не показывать. И вот, как ни странно, это тоже Кузнецов, 17-й год. У них была эта ваза, которую они писали вместе. Потому что такая ваза – это императорский фарфоровый завод, она дорогая. И эту вазу мы видим и на работах у Судейкина, и на работах у Кузнецова, потому что ваза, вероятно, была одна. И они просто ее друг другу одолжили. А это коллекция Алпатова. Вот того Алпатова, который написал трехтомник истории искусства. Вот, как ни странно, тоже еще один кувшин и фрукты. А вот это вот портрет Матвеева. Уже здесь, это 20-е годы, уже здесь, конечно, ни о каком символизме, ни о каком плетении кружев речи не идет. Достаточно жестко сделанная вещь, стилистически жесткие линии. Такой даже, я бы сказал, некоторой нарочитой, грубоватой небрежности, соответствующей времени. А вот сам Матвеев. Это сидящий обнаженный из коллекции Рыбакова, 16-й год. Жанна Борисовна давала из Санкт-Петербурга. Вот эти галышки матвеевские, она небольшая. Они были довольно распространены, потому что по ним потом делали фарфоровые, уменьшенные. Это так и называлось, галышки или нюшки. Ну, нюшка более, так сказать, грубоватая, от слова ню, обнаженная. Да? О, это очень трудно смотреть, но ничего не поделаешь. Он и в живописи такой. Это Уткин, «Утренняя молитва» из собрания Якова Евсеевича Рубинштейна, вот, вдову которого я вам показывал. Уткина того времени все просто расплывается в свете. И все полузакрытые глаза, это полусон, полуявь. Или вот наоборот. Уткин лунная, даже не луна, а именно лунная. Это небольшая вот такая вот работа, хотя очень монументальная, легко выдерживающая увеличение, с очень красивым голубым цветом, сине-голубым цветом и пятнышком алеющего вдали огонька, видимо, какое-то просто зданица. Ну, вообще-то реальность. Ну что, поздний вечер или ночь, но смотрится как некая сказка. Вот, я вот тут я не знаю, чье это собрание, потому что это было представлено через галерею Элизиум, и мне отказались говорить фамилию. Мне сказали, что когда-то было у нас, потом купил клиент, вот можем предоставить. «Золотая осень», тоже Уткин. И, конечно, вот это лучшая работа Уткина у нас, которая была из собрания Дудакова, называется «Ночь». «Ночь», «Ночные птицы, выходящие на охоту», рушащаяся вот вся громада этого осеннего леса с серо-золотыми листьями. Если вы присмотритесь, как внизу выглядит вон там он филин, то это уже и не филин, как бы, это какой-то леший. Каково же было наше изумление с самим же Дудаковым, когда выяснилось, что Уткин вот эту вот всю гравюру, то есть, простите, эту картину содрал с бельгийской гравюры какого-то малоизвестного автора XIX века. Но там, конечно, таких лиц у этих птиц не было. Там были просто реальные птицы, которые летят в лесу, да, на фоне веток. Вот он таким образом ее приукрасил. Нет ничего нового. Сюжетов новых нет. Вот перед вами еще один Феофилактов. Это кадриль. А что он смешного?
Четыре человека.
Ну да. А вот, как ни странно, это большая картина, это тоже Феофилактов. Но чуть-чуть попозже, 10-й год. Вот он, как бы поиграв в черно-белые образы, написанные для. Нарисованные, простите, для журнала, в такое. В берцлианство обращается к нарочито классическим, таким псевдомифологическим темам. Это, конечно, Венера, Амурчик, и Венеру везет такой небольшой, аккуратный, упитанный дельфин. Сзади не поймешь, какие колонны. Это Арапов. Пять девиц. Это. Помните, у Бальмонта «Родные звезды» есть стихи? Вот это вот к нему. Это было напечатано в «Золотом руне» в 1907 году. А вот помните, я вам говорил, как выглядит жесткое лицо Арапова, да? И вот в 1908 году он сделал «Северную песню». Тоже спорит, что очень, конечно, очень красиво. Но насколько изменился человек через 7 лет? И насколько изменилось, конечно, его творчество? Ну, ситуация в стране менялась, мир вокруг менялся, он менялся вместе с ним. Это, конечно, такая попытка создать некую, ну, как бы так сказать, такую снежную русскую мифологию, литературную. Потому что все наши сказки, русские народные, они далеки от европейских образцов, они довольно грубые. Ведь не сейчасные, не вот те, которые нам в школе преподавали, а те, которые были настоящие в конце 19-го, начало 20 века. И все наши Деда Мороза и Снегурочки, это же ведь, простите меня, выдумка литературная. Всего этого не было. И вот попытки создания такой сказочной мифологии, как бы русской, они осуществлялись неоднократно в те годы. Ну, как так, у немцев есть, у французов есть. А вот это Бромевский. Это фонтан и этюд. И это Благовещение. Очень странные вещи. Точно его. Я не берусь судить о красоте этих вещей, они редкие, но все-таки надо понимать, что это был скульптор. И вполне возможно, живописные его работы представляли собой предварительные, ну, такие эскизы для скульптурных работ. Вот перед вами Дритон Прайс, рисунок журнала «Весы», 1907 год, из коллекции Марка Владимировича Ратца. Все тоже узоричи рисуночков и какая-то там дамская фигурка. А вот это Николай Павлович Рябушинский, вот он сам, «Последний луч». Название, по-моему, не настоящее, в том смысле, что не авторское. А может, и авторское, кто его знает. Ну, для любителя неплохая живопись. Ничего, если бы он не был миллионером, я думаю, что вы бы не вспомнили о таком художнике. Крымов на тот момент, наверное, самый красивый после Кузнецова автор. Это вот две его работы, это называется «Сосны», а вот это та же серия, это называется «Горный ручей». Это почти не, это большие вещи, это почти не живопись, это как гобелен. Когда природа, формы, они безлюдные, и они остаются предметными, вот какую-то материальную тяжесть они совершенно теряют, они плывут в воздухе. У искусствоведов, занимающихся этим временем, и у коллекционеров, и у антикваров, это носит название «Белый Крымов». Потому что очень много белого цвета, пустого неба такого белесого. Очень красивые вещи, необычайные. Но сейчас уже нет смысла говорить «Белый Крымов», потому что все равно в частных руках таких вещей, по-моему, 3 или 4 всего. И вот еще Крымов. Эта вещь, она увеличена, понимаете, она имеет фактуру. Она в реальности маленькая, вот такая вот. Это «Ночь серебристая», она называется. Это отсвет звезд и луны, и вот мы видим светящиеся стволы берез, и из темноты выплывающий, вот среди темно-зеленой ночной листвы, выплывающий домик. Никакой степени не дает этот слайд. Поверьте, вещь красоты просто неописуемой. Вот это немножко позже. Мельница. Тот же Крымов, но уже более реалистичный. А вот, к сожалению, что стало потом. Это еще не самое плохое. Даже и не так, чтобы поздний. 20-е годы. 21-й год. Жалко, правда? Если бы не было вот этого, да? Если бы не было вот этого. Тьфу ты, пропасть. То, может, бы не было бы жалко, да? А так, конечно, жалко. Сейчас. То же. Да, это летний пейзаж с рекой. Нет, простите, это «Золотой вечер». Сорян. Пейзаж с архарами. Если присмотреться, там действительно двух козликов можно увидеть. Это из знаменитой коллекции Соломона Абрамовича Шустера. Его в тот момент не было уже в живых, но был жив. Была жива Евгения Валентина, Женя. Евгения Валентина, и она согласилась под мое слово дать несколько вещей. Он покупал либо у самого Сарьяна, либо вот эту работу, она была подарена Сарьяном. Причем это редкий случай, когда художник дарит хорошую работу. Художники всегда дарят плохие работы, запомните. Если вы когда-нибудь говорите, мне это подарил сам автор, вы в реальности расписываетесь, что у вас плохая вещь. Художник может запросто подарить хорошую работу другого художника. Но свою не подарит, не может он. Исключение, если он влюблен. Тогда может быть. А так нужно всегда брать самому. Но вот это действительно замечательная вещь Сарьяна, которую он подарил Кузнецову. А может быть, Кузнецов у него как-то выцеганил, я не знаю. Но она хранилась у Кузнецова, и Шустер ходил год за годом, упрашивал Павла Фроломеича отдать ему эту вещь, продать ему эту вещь, продать ему эту вещь. Это же знаменитая история, когда он еще молодым человеком пришел к Кузнецову и сказал, что вот я от папы, а отец у него тоже был, Абрам Игнатьевич, он был знаменитый коллекционер, но совершенно другой коллекционер 16-17 век. И я бы хотел у вас приобрести какую-нибудь работу. Кузнецов сказал, ну замечательно, вот, пожалуйста, смотрите вот работу. Все посмотрел и сказал, нет, меня вот это... Папа говорил, что у вас есть другие работы. Он сказал, ладно. Вот вам лестница, залезайте на антресоль и доставайте оттуда холсты. И вот так он... Но это он отказывался продавать лет 10. Пока в конце концов у Соломона Абрамовича хватка была железная. Тогда он еще был не Соломон Абрамович Шустер, он был Шустеренок. Его звали, чтобы не путать с папой. И в конце концов вещь эту... А как у меня потом на этой выставке клянчил эту вещь вот автор вот этой работы? Это Артур Кетитян из Монреаля, который, конечно, как армянин, собирал только одного автора. И, во-первых, у него вот это его работа, хранившаяся на тот момент в Москве. Очень хороший, качественный сарьян. Яркий, эффектный. Но, конечно, вот с этим Пегасом не сравнить. Он очень хотел, он говорил, ну любые деньги. Мне из Питера порекомендовали замолчать и сказали, что тут мы сами пасем эту коллекцию и не лезь. Что делать? Красные лошади. У Валерия Александровича Дудакова вещи генеральские. Он всегда это любил, чтобы у него вещи были непроходные, а такие тяжелые, чтобы сразу можно было взять и повесить в музей на стенку. И, конечно, вот это, ну, просто воплощение квинтэссенции сарьяна. Причем такого сарьяна, как бы это сказать. Вот предыдущая вещь, она необычная для сарьяна, этот Пегас. А это тот сарьян, которого ты ждешь от сарьяна. Чтобы он был ярким. Чтобы было много цвет, чтобы даже необычный был цвет, вот как с этой красной лошадью. Чтобы ты ахнул, а? Вот сейчас посмотрим. 14-й. Нет, вру. 19-й.
Самое счастливое.
А?
В кавычках, самое счастливое время.
Ну, вы знаете, молодость, но относительная молодость. Она всегда счастливая. Потом им казалось, что они строят новый мир. А вот так вот работал в то время фон Визин. Даже не узнать. Потому что, конечно, это все тоже берцлянство. И что у вас не создавалось? Это очень редкая работа. Это от Сановича. У меня две таких работы были. Коллекция Сановича, она была так. Он давал только те вещи, которые, до которых можно было дотянуться. Если они были заставлены, он говорил, что все это я уже дать не могу. Но а в маленькой комнате, я в маленькую комнату войти не мог. Я был меньше, но все равно я не пролезал. Так дверь немножко открывалась. Я туда до пояса пробивался. И он мне сзади говорит, сейчас поверни голову, тут туда засунь. Ты видишь, какая у меня там работа? Персия 17 век висит. Да, вот. Здорово. Или когда я там первый раз пошел в туалет, он же меня ждал с водочкой на кухне. Я вышел из туалета, он сказал, что ты моего нового Ларионова видел? Я говорю, где? Он говорит, ты там сидел на... Слева у твоей ноги Ларионов висит. Иди обратно. Потому что места уже не было. Хотя туалет это совсем не то место, где нужно хранить произведение искусства. Не потому что туалет, а потому что влажность. И я на всякий случай вот такую вот вещь еще тоже даю, чтобы показать, что фон Визин это вот такие работы. Да? Этим он и прославился, цветами, наездницами. Это уже в 20-е годы было. Вот. Это Судейкин. Это Судейкин, это карусель. Это была такая Вера Михайловна Исаева. Она даже не была коллекционером, но она прожила очень долгую жизнь, когда она скончалась, ей было 94. И он отвечал нам ряд работ. Большая часть из них ничего из себя не представляла. Ну, или что-то было, ну, там так, скромный Лансере, совершенно не Боровиковский, ну, и так далее. И две вот эти, две работы Судейкина, которые ее папа купил в 15-м году с выставки «Мир искусства». Аж с ярлыками. Папа был молод, у него были деньги, он купил. Это, конечно, изумительной красоты работа. Я уж не говорю о том, что для Судейкина крайне, и для Судейкина, и для Сапунова, для Судейкина крайне характерно вот это вот хоровод, круговое движение, как такое вечное, непрекращающееся движение жизни, и движение в то же время театральное, которое вот, это не имеет никакого отношения к тому хороводу, который водят в деревнях. Это вот тот хоровод, который феи и эльфы, и маленькие лебеди водят на сцене. И маленькая балерина в центре, вертящаяся на ножке, и все это как заводная игрушка, где, вот знаете, шкатулка открывается, и в центре вертится балеринка. Но главное – это непередаваемой красоты сочетание золотого с охрой и синее с зеленым занавес. И вот вторая работа – это «Парижское кафе». Все 15-й год. Балет и «Парижское кафе». И он очень характерный для Судейкина, вот такие вот большие розы с вот такими по размеру цветами. Так что если видите такие розы на картине, смело говорите Судейкина, потом присмотревшись, говорите фальшивка. Но здесь не фальшивка. Вот. Это прогулка. Вот, сейчас. Я уже просто поглядываю на часы. Это из коллекции Зильберштейна. Это всегда как можно. Здесь очень забавно дама, которая как бы участвует в этой продукции. Я имею в виду статую. Тоже Судейкин. Вы чем знаете, что это за Судейкин? Это русский в Париже. Эскиз для росписи кафе «Бродячая собака». Я, вот посмотрите на эту карнавальную маску. Судейкинская работа. Но посмотрите, потому что сейчас вы эту маску еще раз увидите. Запомните. Вот. Не сейчас еще. Это Ольга Афанасьевна Глебова Судейкина в роли путаницы в спектакле «Путаница» или 1940 год Юрия Беляева. 1909-1910 год, собрание Корецкой и Михайловского. Это та самая знаменитая, значит, супруга Судейкина, которую он потом оставил, вообще все эти сложные отношения, его, Князева, Кузьмина, ее взаимоотношения. И вот как она у него потом вот. Вот она же, да? О ней можно рассказывать много, отдельно, как она потом в Париже умирала от нищеты буквально, как она делала свои фигурки, потом все отливала их в фарфоре, и она вообще уезжала в эмиграцию с целым ворохом этих фигурок, какое-то время давала ей существовать, и как она была прелестной, была вообще одной из первых моделей русских на Западе. И ну, это свинство. Вот это вот знаменитая картина Судейкина «Моя жизнь» или «Приют комедиантов». И вот, конечно, женщина, которая к нам обнаженной спиной а-ля Венера и смотрит вот туда, в зеркало, это как раз Глебова. Нет, вот та, которая поднимает наверх, это Глебова Судейкина. А это Вера Боссе. Она же Шиллинг. Она же Судейкина. Она же Стравинская. Да? Вот та вот маска справа, это и есть судейка. Почему я спросил запомнить, да? Здесь выглядывает Мейерхольд в другой маске. Это Кузьмин, да? Там Городецкий. Вот такой вот маленький мир в какой-то момент соединенных людей, связанных между собой очень и очень сложными взаимоотношениями. Вот, кстати сказать, вера. Вера, про которую не знаю кто, но я выписал такое довольно забавное. Вера, она более известна как Вера Стравинская, конечно. Да, Томас Манн говорил о Вере Стравинской. Это типичная русская красавица. Ее отец был француз, мать шведка. Молодость Стравинская была женой англичанина Шиллинга. Понравилась Таирова, он пригласил в свой театр. Представляя молодую актрису труппе, говорил, не было ни гроша, вдруг Шиллинг. Затем она была женой художника Судейкина. Показывая друзьям, Судейкин восклицал, обратите внимание на ее плечи, обратите внимание на ее талию. Однажды к нему заехал Стравинский. Услышав, обратите внимание на ее шею, Стравинский проявил исключительное внимание. Вера Артуровна на долгие годы стала ее подругой, затем и женой. Она прожила долгую жизнь. А вот по поводу этой дамы, или если лучше вот этой, да, где у нас театральный такой персонаж, а сзади там вот небо. Небо весь, все в звездах. Я бы хотел вам, если вы прочесть под конец, сейчас, минуту. Да, ну, кадр еще, в данном случае свет хороший. Итак, я вам говорил, была такая Соломея Гальперн, да? И вот она, значит, обращается к моему отцу, многоуважаемый Алексей Николаевич, это письмо от 15.11.72 года. Здесь она пишет про Гумилева, про Ахматову. Какова была дружба? Ну, давайте прочту чуть больше. Какова была дружба Ольги Афанасьевны и Анны Андреевны в 13-м, я тоже не знаю. Мне почему-то кажется, что настоящая близость между ними началась позже. Какое-то время, после того, как обе они остались безмужними, Судейкин встретил Веру Артуровну, ныне вдову Стравинского, в Москве в театре Таирова, где работала, где она танцевала, как ни странно. По всей вероятности, зимой 16-17, так как 17-го Судейкин с Верой жили в Алуште, а мы в имении матери жены Александра Александровича Смирнова недалеко от Алушты в профессорском уголке. Мы это многие из Петербурга, друзья Смирнова, Жермунский, Мачульский, Мандельштам, я и Рафалович, Шухаев и Сергей Радлов, Радлов с женой Анной Дмитриевной, Александр Слонимский, Анна Зельманова, вышедшая замуж за некого офицера Белокопытова, разошедшись с Чудовским. Помните, там была и Паллада Богданова-Бельской с какой-то подругой. Если помните, именно Паллада Богданова-Бельская привела Князева, да? Что кончилось, в конце концов, для Князева смертью. С Анной Ахматовой я не познакомилась, по-видимому, не раньше, чем в 15-м. Познакомил нас Артур Лурье. Много позже, целых 5 лет до самой его смерти, я много переписывал с Лурье, который осел после Парижа в Америке. Он мне писал мне не однажды с горячим чувством об Ольге Афанасьевне и говорил, что он, Ахматова и Олечка, жили вместе. По словам Аманды Хайт, это было в квартире Ольги, где-то на Фонтанке, но не во дворце Шереметьевых, не в фонтанном доме. Связывала их боль, большая близость. Мне не совсем ясно, какие в сущности были их взаимоотношения. Лурье был один из мужей Анны Андреевны. Каковы были его чувства к Ольге, мне не ясно. При всей близости и дружбе Ахматовой к Ольге в поэме, ну, в поэме без героя, да, проскальзывает некая неприязнь к ней, несмотря ни на что. Ревность, кому, к памяти Князева или была поздняя, не пойму. Я все хотела выяснить отношения Лурье с ними обеими, но Лурье умер раньше, чем я успела. Лурье очень восторженно писал об уме и одаренности Олечки. Лично у меня никаких отношений с Олечкой не было. Встречались же мы постоянно, бывая на всех вернисажах, выставках, театрах. Мои впечатления не разнятся с оценками Лурье или Ахматовой, но им было виднее, конечно. Ольга Афанасьевна была прелестным явлением. Прехорошенькая, всегда нарядная и красиво нарядная. Она сама придумала свои платья, а может, и исполняла. Вся в оборочках, в валанчиках, бантиках, кружевцах, вся какая-то розово-голубая. Говорила только в уменьшительной форме. Личико, шейка, ручка, ножка, картинка и так далее. В свое время она так и была для меня фарфоровой куколкой. Помните, она делала эти куклы. Существо ее чудил, мне чудилось, было тоже из маленьких штучек тюли и ветерочка. Дальше, что значит женщина? Актриса она была не какая-то, танцовщица тоже. Она была всегда все та же Олечка, но была прелестна и пленительна. Одно другому не мешает. Вот это и называется «Парфянская стрела». Как она была прелестна, дура. Ну, впрочем, она так не говорила. Вот эти прелестные фарфоровые фигурки. Да, то есть, конечно, Сергей Судейкин Сергей Юрьевич не делал фарфоровых фигурок, но увлечение супруги, вот может быть она увлекалась из-за него, может быть он из-за нее. Вот такими вот. Да, это Василий Дмитриевич Мелиотти. Перед нами Сафо. Да. А вот это... Вот это. Вот это Николай Дмитриевич Мелиотти, это то, который с инксельбантами. Это память о Сапунова. Помните, Сапунов утонул, да? В Тариоках, когда они купались, он, собственно, единственный утонул. Впрочем, если бы не подоспели матросы с пароходика, то утонули бы, скорее всего, все. Там лодка 6 раз переворачивалась. Но они пытались на нее влезть, она на них опрокинулась. Полное неумение держать себя в воде. Да при, кстати, в этих платьях чудовищных. Да, ну, это память Сапунова, это борьба со смертью. Впрочем, в то время изображение смерти было вполне нормальным. Это сам Сапунов, индийский божок. Но лучше это ночная сцена и этюд. И вот я хочу закончить 3 работами Сапунова. Опа! Опа. Вот. Это знаменитый натюрморт с автопортретом. Вот он там наверху, автопортрет. Вот это, помните, давайте я... Вот это как раз то самое. Взоры полусонные, нежные влюбленные, дымкой окаймленные, тонкие черты. То мои несмелые, то воздушно-белые, сладко онемелые, легкие цветы. Чувственно неясные, девственно прекрасные, в страстности бесстрастные, тайные слова. Шорох приближения, радость отражения, нежный грех внушения, дышащие едва. Вот это его же бал, конечно, восходящий к изображениям балов на венецианских картинах конца XVIII века. И вот эта вещь, которая у нас была девизом выставки, это голубые гортензии. Их было написано 2. Одна в экспозиции Третьяковки, и вторая была у Владимира Яковлевича Андреева. Где она сейчас, я не знаю. Продала ли ее Наталья Владимировна, его дочь, или еще нет, мне неизвестно. Ну вот, я несколько скомканно...
А в каком году была
выставка? Выставка это была конец 99-го, 2000-й год. Она была... в музее личных коллекций ГМИ имени Пушкина, в той части, которая сейчас занимает импрессионисты и постимпрессионисты. Вот, господа, я проговорил 2 часа.
Личная коллекция, это же то, которое...
Раньше-то она была слева. до 2005 года, и все лучшее было слева. Вот, потому что вообще 90-е годы были чудесны, можно было делать, чего хочешь. Руководство еще толком не разобралось, чего хочет оно. Оно только говорило о глобальных проектах. ФК не говорили о глобальных проектах, мы делали что-нибудь душевное, приятное. Ну вот, и коллекционеры еще были те, которые без мерседесов были. Я ничего против не имею, те, которые с мерседесами, но как было, как правильно говорил в свое время Жванецкий, ты пешком, она на мерседесе. Трудно поговорить, спросила девушка. Вот так же и здесь. Вот. И, как вы догадываетесь, это был не рассказ о «Голубой розе». Это было некие воспоминания о том, что какие у нас были музейные взаимоотношения все с той же «Голубой розой». Вот с этой.
А можно вам вопрос задать?
Да, можно.
По поводу работ Бориса Мусатова у Дирожинской.
У кого?
У Дирожинской.
Дирюжинской.
Дирожинской.
Дирожинской?
Угу. Ну, сейчас где там австралийское посольство. Там же четыре его большие работы. Нет? Ну, там же его работы. Это рисовано.
Ну, это же... Да.
Где они?
Не знаю, я не интересовался этим никогда.
Она же не купила.
Да. Он даже обрезан, ничего не существует. Сергей.
Кто же его? Все не узнаешь и не поймешь. И потом, знаете, чего угодно пропадает из вида.
И вот еще такой момент, просто чтобы вот для полного понимания. Образование голубой розы и алой розы, вот такой конкретики, вот что, почему они как-то вот так вот сразу отделились?
Попробовали в Саратове, получили по носу.
Да.
Но все-таки Саратов, я понимаю, звезда Поволжья, но в 2004 году не был Саратов, не было общества готово принять этих художников. Заступался за них там только один Борис Мусатов.
Ну, да.
Все остальные готовы были их травить просто. Поэтому они и подались в Москву, тем более, что учились-то они в основном в Московском училище живописи, ваяния и живочества. Москва была, ну, как бы сейчас сказали, более продвинута. А потом, я думаю, что если бы в Саратове нашелся бы миллионер, ну, купил бы он, накормил бы всю эту фрессу. И они, может быть, им бы и замазали бы все фрески в Казанской церкви, это... Что ж тут делать? Синод есть синод, но ну, вы же понимаете, общественным мнением легко управлять, когда у тебя есть деньги. Я не уверен, что так уж в Москве всем в тот момент понравилась эта выставка. Я повторяю, грабарь крыл только так. Но слово грабаря кое-что значит. Он разбирался в искусстве, он сам был художником, и человеком был очень авторитетным. Но была, ну, соответствующая пресса подготовлена. Ну, потом зависит, где показывать, как показывать. А там все было затянуто голубыми шелками, там стояли вазы спальни, ну, все было, что все прекрасно. Прессу обработали. А потом стоит как следует похвалить, всегда находятся люди, которые начинают хвалить.
А другие прислушиваются.
И потом была литературная среда, которая отсутствовала в Саратове. Литературная среда была, и эта литературная среда увидела что-то родное, ну и дальше уже там все завертелось. В конце концов, я повторяю, Брюсов поддержал, Властитель Дум поддержал, Демиург поддержал. Вот им только не хватало еще поддержки в тот момент Блока. Но в 2007 году Блок еще немножко рановато. Еще не все гимназистки засыпали с его фотографией под подушкой. Понимаете, а чуть позже бы и это бы прошло. Блок же тоже был символистом. Просто немножко другого плана. Ну, был, пришел бы к ним Блок, они бы там пару раз бы каменного гостя бы изобразили. Вот, или наоборот, какую-нибудь там реку Непрядву, и все прошло хорошо. Незнакомку там. Все же сплошь незнакомки. А под маской незнакомки мог оказаться череп. Ну, навертеть можно было чего угодно. Очень в тот момент полюбили все изображать смерть. Модно-то модно, но понимаете, вот что ты говоришь про свое здоровье, то у тебя и будет.
Накликали.
Угу. Совершенно справедливо. Накликали.
Слово материально.
Да. Есть ко мне вопросы?
Еще да. Я хотел спросить профессор Александр Савинов из Саратова. Он же тоже относился к голубой розе?
Нет. Я бы не сказал, что он относился к голубой розе.
Вот была такая выставка и в Третьяковской галерее. Они там выставляли Савинова тоже. Именно
во-первых, вот, давайте честно. Он был Савинов. Александр Иванович. Вот. Это раз. Правда, моя фамилия в Самаре, откуда родом мой отец, тоже звучала как Савинов. Когда он перебрался сюда, стали произносить как Савинов. Ничего не поделаешь. К счастью, поэтому мне остается только гадать, предок мой был Савва или Савин. Савин тоже имя такое есть. Вот. А нет, Александр Савинов не входил в голубую розу. И символизм он особенно не увлекался. Вот вам нравятся такие его, имеется в виду, вот эти вот размытость цвета, некоторая гобеленность, но при этом да изображал-то он какую-нибудь мельницу. Нет, он был вполне реалистом, пленэристом он был. Это да. И потом ему не повезло, он как-то вот не сумел убедить советскую власть, что он не противник ее. Хотя не был, конечно, противник. Ну, не повезло, ну...
А он здесь чутье был.
А?
У них чутье.
Да, это правда. Не все рождаются грабарями, понимаете. Знаете как, любимая моя, так сказать, история, которая прекрасно характеризует грабаря. В свое время, когда грабили безродных космополитов, Теменов, будущий вице-президент Академии художеств, тоже очень неглупый человек, но по молодости лет не сообразивший, против какого волка он пытается тявкнуть. Он на собрании в центре реставрационных мастерских, ну тогда еще не имени Грабаря, но уже практически Грабарей, он вышел и сказал, что вот он хочет задать вопрос Игорю Эммануиловичу. Вот Игорь Эммануилович, столько лет возглавляет то, сё, ездит, облечен доверием партии, правительства. Но почему Игорь Эммануилович никогда не хотел вступить в партию? Дурашка. Вышел Игорь Эммануилович, поблестел своей лысиной и сказал: я хочу ответить нашему товарищу Теменову. Это говорят, что это прозвучало как почти что гражданин уже. Когда я пришел в 18-м году к Владимиру Ильичу просить рекомендацию в партию, он мне сказал: не надо, Игорь Эммануилович,